Христос воскресе! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе! С праздником, дорогие братья и сестры!
С Днем Победы! Это святой праздник торжества добра над злом, отцвет Божественной Пасхи и праздник, соединяющий всех его участников, живущих на земле и отошедших в вечность, в единый народ, хранящий в сердце неприходящую любовь к истине. Начать этот сегодняшний выпуск я не могу ни с чего другого, кроме как вашего поздравления, отец Алексей, с этим светлым, замечательным днем, который праздник со слезами на глазах.
Мне кажется, очень важно, вот именно вот, нашли очень точное слово для определения этого праздника. Праздник со слезами на глазах. И это определение, оно появилось ведь не сейчас, не сегодня, потому что мы видим кадры, хроники, когда возвращаются наши солдаты с армии и плачут, плачут они, плачут их жены, они целуются, лица радостные, со цветами, но тем не менее на глазах стоят слезы, и не только слезы радости, но слезы во вспоминании того, что сколько было потеряно во время этой войны. Это точное определение и очень хорошее. И пусть оно таким у нас останется навсегда. Вот очень важно сохранить эту память. Поэтому поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с этим замечательным праздником, очень важным для нашей страны и для каждого человека, не только нашей страны, но, можно сказать, даже для всего мира во многом. Но, к сожалению, годы уходят, точнее, то, что годы уходят, это нормально, но то, что с этими годами уходят живые свидетели этих событий, живые участники, тут ничего уже не поделаешь. 79 лет со дня Победы, да. И самому младшему воину, участнику...
Минимум 97.
Да, минимум 97 лет получается. Так сложилось в истории, что были и другие ведь у нас связаны с нашей страной какие-то исторически важные события. Некоторые из них закрепились в церковном календаре, как вот, кстати, День Победы, он тоже введен в церковный календарь. Ну, например, Куликовское сражение, это у нас сейчас Дмитриевская родительская суббота. Мало кто уже связывает Дмитриевскую субботу с теми воинами, погибли на Куликовом поле. Были другие памятные даты, насколько я знаю. Это и в Петровской, допустим, Полтавская победа, при Екатерине, я помню, был такой даже церковный какой-то праздник, тоже, точнее, поминовение усопших было. Потом был молебен, у нас служили каждый год, еще до революционной России, победа над Наполеоном, над 12 языками, 12 языков,
то значит, народов. То есть народов. Даже из служебного церковного календаря эти даты уходят?
Да, потому что сейчас уже редко, наверное, какие священники совершают вот этот молебен о победе в Отечественной войне 12 года. К сожалению, не закрепилось совершенно никак. Большая война, это Первая мировая война, в которой тоже погибло очень много русских, российских воинов. Было огромное кладбище, по-моему, под Санкт-Петербургом, где были погребены многие эти воины. Но советская власть, так как война империалистическая, вот постаралась полностью вычеркнуть все из памяти этой народной, и кладбище бульдозером сравняли. Вот и старались об этом не говорить, ничего не упоминать. Пытались у нас закрепить гражданскую войну со стороны советской вот власти, что сколько там героев былых времен, песня «Героев былых времен» не осталось почти имен. Ну, поставлено немало памятников различных, вот даже вот здесь у нас, на нашем кладбище Ивановском, тоже стоит в начале самом мемориал, построен уже не так давно, с именами героев гражданской войны. Ну, кому они сейчас вот эти нужны?
А мало кто даже соотносит, что...
Да, не вот... очень-то, я думаю, да. Люди понимают, что за такое... Он немножко так выглядит мрачновато, поэтому...
Да. Но у нас старинное кладбище, поэтому да.
Кладбище там старинное, мемориал-то недавно хроник, построили, да. Причем на костях же его тоже, я помню, строили. Угу. Как у нас в Советском Союзе, к сожалению, было принято вот не хранить по-настоящему память. то помню, как экскаватором просто рубили по гробам, и идешь там в храм Божий Иоанн Предтеченский на службу, а там из земли чьи-то кости торчат. Это самое. Да. Было такое, к сожалению, очень печальное. И нужно сказать, что память о Великой Отечественной войне у нас вроде бы, ну, такая важная для нас сейчас, мы об этом говорим, но для того, чтобы действительно по-настоящему увековечить вот ее в сердце, в памяти народной, не всегда все делалось хорошо и гладко в советское время. Ничего тут не поделаешь. Мы знаем, что долгое время вообще День Победы никак у нас не отмечался. Никаких там ни парадов, ничего. Увы, к сожалению, многие воины, которые погибли и так и остались, лежат там где-то на полях сражений, в лесах. Вот различные волонтеры их откапывали, а то откапывали различные мародеры даже, такое ведь у нас было. Оружие там искали и прочие-прочие вещи откапывали. И таких вот кладбищ, как в Европе, воинских, у нас, по-моему, я не знаю, даже в стране-то по-настоящему нет. Именно воинских. Не братских там могил каких-то и всего такого прочего, а где просто рядами, рядами по несколько тысяч идет захоронений, и это именно воины, которые пали в тех или иных сражениях. Я думаю, к сожалению, вот этого у нас нет. И поэтому очень важно, особенно сейчас, нам, когда мы, даже я уже превращаюсь в ветерана, все же таки передать, как бы транслировать вот память об этой войне тем молодым людям, детишкам, которые подрастают. Ведь, слава Богу, все же таки мой отец был солдатом и воевал с 43-го года, и мои одноклассники тоже, у них многие их отцы тоже были фронтовиками, воевали. И, что называется, я еще с того поколения уже, которые видели, скажем так, настоящих фронтовиков. Ну, в каком смысле настоящих? В том смысле, что это не дедушки какие-то, которые там уже еле-еле двигаются, как для большинства, ну, для многих людей, а это были простые мужики. Простые мужики, работяги, и только знаешь, что вот он, ну, да, он с такого-то по такой там год воевал, к примеру, вот этот ногу потерял, вот это на фронте он ее потерял, там, или ранение, вот у него глаз, вот у нас у одноклассников отец был, ранение было в голову, глаз, к примеру, вот это знали рабочие мужики, рядом с которым мы жили, ходили каждый день, и особо-то так даже непонятно было, что это какие-то там ветераны войны. Вот сосед у нас был, помню, ох, такой замечательный тоже, вот, все говорил мне, вот Лешка на фронте-то, и что-нибудь рассказывал в таком духе. И вот это вот, хотя бы какая-то живая связь, она сохраняется сейчас, и дай Бог, чтобы эту живую связь почувствовали наши дети и наши внуки, для которых это уже совсем глубокая история. То есть это уже то, что в учебниках видят, а не вживую. Но, конечно же, эта память будет как бы так притупляться, что ли, не будет такой важной, и, может быть, не будут выступать слезы у тех ребят, которые подрастают, когда они услышат, вот, допустим, какую-то песню, допустим, посвященную войне, увидят какой-то фильм, хронику каких-то событий увидят, потому что кто с этим связан, для них это, конечно, всегда очень душещипательные кадры. Поэтому ведь многие ветераны, фронтовики, да и вообще, кто пережил войну, они не очень-то любили все это дело вспоминать, и фильмы там военные не очень-то любили.
Ну,
смотреть.
Потому что мало что хорошего можно.
Да, вспоминалась тяжесть сразу же. Потери вспоминались, усилия огромные вспоминались. Причем эти усилия, они были не только на фронте, они были и в тылу. Жизнь была очень тяжелая, вот по рассказам моих родителей, моей матери, которой пришлось пойти на работу в 15 лет на завод, трудиться. Какие порядки были, жуткие, нужно сказать. За опоздание на 5 минут срок грозил. За килограмм хлеба год давали. Вот так вот жестко все с этим делом поступали. Никаких тебе ни праздников, никаких тебе выходных. Работали круглые сутки на фронт. Вот такая была. И поэтому те женщины и молодежь, которая трудилась в тылу, они, конечно же, тоже герои. Они подорвали здоровье свое. Я вот все спрашивал, у нас была одна прихожанка, такая крепкая женщина, уже, ну, пожилая уже, спрашиваю, у матери она знала, я говорю, а кем она на заводе-то работала? Так, говорит, лошадью работала. Да, женщины работали лошадьми на заводах, потому что приходилось выполнять вот такую тяжелейшую работу физическую, на износ, которая буквально была. А это были еще совсем молодые девушки, которым и погулять-то, может быть, вечерком хотелось где-нибудь там. А утром проспала, опоздала на работу, и в цеху собирает суд. И осудили ее, и дали там 3 года за опоздание на 5 минут. Да, ну что, по-другому, видимо, как-то и нельзя было даже, может быть. Вот такие вот жесточайшие условия, люди жили, и к победе, благодаря в том числе их усилиям, мы пришли. Угу. И я думаю, что вот даже такие жесткие рассказы, которые вот сейчас произношу, я стараюсь...
Ну, сейчас это просто кажется каким-то абсолютным сюрреализмом.
Ну, это надо, именно это я стараюсь всегда, то, что я вот помню из памяти, причем от живых очевидцев, не из книги даже, а с теми людьми, которыми я общался, рассказывали мне ветераны, как шли домой на побывку, остановились где-то в избе, а там девочка связанная лежит, связали ее, а все губы у нее съедены, вот, а что съел, от голода? Голод, да. И так давайте я покормлю ее. А зачем? Ты вот уйдешь, она все равно умрет. Люди с ума сходили просто-напросто. Настолько вот тяжело было. Вот мне мать рассказывала, она детство провела, дедушка у меня остался, для счастья для семьи, для их 5 детей, остался в тылу, потому что был железнодорожником. А у них бронь была у железнодорожников, и вот 5 детей жили на станции, на вокзале, и 41-й, говорит, начался год, и как пошли эти поезда, говорит, с ранеными, обгорелые вагоны, там раненые, то перевязан, то не перевязан. И мы, детишки, только со станции бегали, говорит, там, просит, девочка, принеси попить там еще чего-нибудь такое вот. Потому что с самого фронта просто гнали эти там вагоны все под обстрелом, под бомбежками. Ну, а потом эвакуация, людей сюда приехало очень много из эвакуации, заводы сюда привезли, сколько ведь было здесь трудов, эстонцев, латышей ссылали сюда, поляков, у нас целое кладбище существует, трудовая армия была, таджики здесь, и все, говорит, вот идет вечером телега по улице, и покойников собирает, никакой не блокадный Ленинград тебе, обычные города, тыловые, а как потерял человек карточки хлебные, или украли, что часто очень бывало, все это почти смерть. Ладно, говорит, вот у нас отец на железной дороге работал. Да к тому крадет, говорит, хоть капуста где-нибудь под вагоном валяется, которая... Все шло в ход. Горстка зерна, и то она тут же перемалывалась на мясорубке, пропускалась и что-нибудь стряпалась. Это не какие-то там трудные времена, это тыл. Но тут все было на учете. Каждое зернышко, каждый этот самый лепесточек, все, все. Вот в таких вот тяжелейших условиях здесь люди. А потом, когда ветераны говорят, фронтовики-то пришли, мужики-то, и давай тут, ах, мы воевали, бабы-то, говорит, быстро им лорот-то заткнули. Вас, говорит, хоть там кормили, а мы тут и поистине ничего было. То есть вот так вот легла вот на плечи эта война, на весь наш народ. И нужно сказать, как вот по мнению многих специалистов, в какой-то степени народ в этой войне надорвался. Потому что оправиться от таких потерь, от таких усилий, это было нелегко. Ведь после войны это тоже была далеко не сладкая жизнь, восстановление хозяйства. В войну были карточки, но вот послушаю людей, которые жили в то время, когда карточки-то отменили, так голодно стало. Тут по карточке тебе гарантированный кусок хлеба, а без карточки ты вообще ничего купить не можешь.
Ну, нету
очереди и все такое прочее. Вот так это вот память, мне кажется, должна сохраняться для всех людей. Вот, и в будущие годы мы должны об этом. К сожалению, сейчас молодые люди немножко стараются вот об этом, как-то им тяжеловато слушать, все не хочется, и фильмы об этом смотреть. Это другое уже немножечко началось. К сожалению, вот у нас постоянно погоня за положительными эмоциями. У нас все должно быть положительно, все радовать, все как хэппи-энды, вот это все.
Но с другой стороны, психологи просто говорят о том, что в жизни есть много каких-то негативных моментов, и на них не надо сосредотачиваться, их надо просто проживать и отпускать, а сосредотачиваться и стараться замечать в своей жизни нужно как раз-таки какие-то положительные моменты, чтобы не перегружать свою нервную систему. Но у нас более-менее мирное время. Ну, не совсем, конечно, да, с учетом СВО, но и тем не менее. Мы как-то попроще немножко переживаем.
Вы знаете, вот если тогда люди негативный момент был потерять карточки хлебные, то сейчас негативный момент, если у тебя фару машины там дорогущие за 2 миллиона сломали. Эмоции почти те же самые, поверьте.
Слушайте, 2 миллиона на дороге не валяются. Ну, или там новый айфон какой-нибудь потерять, где у тебя вообще любой телефон потерять, где у тебя, в принципе, сейчас вся жизнь. И карточки,
вся жизнь,
и контакты,
да.
И все что угодно.
Да. И сразу
же друзья...
умрешь после этого голодной смертью.
Ну, не
никто
голодной,
тебе не подойдет.
Но связь с друзьями будет утеряна.
Я к тому же показываю, что вот насколько люди были все-таки тогда как-то более стойкими. Бывало, вот вспоминаешь вот людей тех поколений и современных, которые начинают вот жаловаться на жизнь и говорят, ой, какое горе случилось. А люди того поколения скажут, какое у тебя горе-то? Так это, неприятности. Ты еще не знаешь, что такое настоящее это горе. Когда вот у меня бабушка троих детей схоронила, двое из них на фронте погибли. Вот это было горе, это действительно, да. Осталась без всех, без мужа, без детей. Одна доживала свой век. Поэтому я не думаю, что должны мы все-таки прикасаться к этой трагедии. По-настоящему только, опять же, психологи, а философы и психологи, кстати, говорят другое, что человек вырастает как личность, именно когда он сталкивается с трагичностью этой жизни, он осознает ее, он понимает. Другое дело, что она его не ломает, а она его укрепляет. Вот что и происходило со старшими поколениями, да, они сталкивались с этими трагедиями. Но, как ни удивительно, многие из них прожили очень приличную жизнь, несмотря на все эти страдания, на все это пережитое. Потому что внутренний стержень соприкосновения с этими страданиями в них вырабатывал. Вот, они понимали, что здесь ныть нечего, во-первых, на всех одна. У нас и победа, и война на всех ложится в равной степени. Здесь любимчиков, так сказать, очень мало. Все мои соседи, друзья и знакомые, они все несут тот же самый крест. И жаловаться перед кем-то и стонать не приходится. Нужно все делать самим. Вот сейчас у нас, видите, мы очень любим так пожаловаться на жизнь немножко, поскулить перед кем-то, кому-то позавидовать, вот этих лучше, этих там хуже и все такое прочее. Поэтому вот в этом смысле соприкосновение вот с таким вот горем, оно, конечно же, старшее поколение закалило, сделало гораздо вот таким более стойким, более крепким в отношении переживаний различных там скорбей, трудностей и вообще отношений человека к жизни.
Батюшка, вот как вы в общем и целом относитесь к таким процессам, ну, скажем так, трансформации памяти о Великой войне? Я к тому, что сейчас, с одной стороны, несутся различные комья грязи в то, что все эти парады – это просто бряцанье оружием, вот это вот все победобесие, вот этот вот весь напускной патриотизм и День Победы, он вроде как используется, это очень сильный инструмент пропаганды и все в таком духе, но, с другой стороны, мы не можем отрицать того, что 9 мая – это, наверное, единственный такой общероссийский праздник, который всех вокруг себя сплотил. Но, с другой стороны, очень много людей, понимая, что это такой вот общероссийский праздник, они говорят как раз-таки о том, что это инструмент пропаганды сегодня больше, нежели праздник какой-то.
Ну, для меня вот он все-таки все равно, я думаю, каждый человек здесь должен для себя определить.
То есть опять какая-то двоякость, вот как праздник со слезами на глазах, где радость и слезы, и тут тоже какая-то двоякость, ну,
там
пропаганда.
Вот, там-то и... нормально это все, это именно здесь и радость от Дня Победы, что это хорошо, и в то же время память о том, что потери огромным, все это с огромным трудом удалось. Я не очень вообще к массовым мероприятиям таким отношусь, очень шумным, как-то всегда немножко
сторонился. А тут не столько про массовые мероприятия, столько про то, что сейчас про это пишут. Я, по крайней мере, читала несколько статей в СМИ, которые как раз-таки прямо цитировали людей, которые говорили о том, что ну вот опять этот парад, да кому он нужен, да это бряцанье оружием, ну показали и дальше что, да наши деды воевали, чтобы не дай бог, а вы тут что устроили, ну и в общем, все вот в таком духе.
Я думаю, что нужно оставить все парады. В какой форме это должно быть? Тут дело как немножечко вкуса. Должно это некоторые вещи устояться. И пусть это будет хорошей и доброй традицией. Вот мы все Запад-то ругаем, что они там все такие, мы, у нас традиционные ценности. Но так вот немножечко посмотришь, оказывается, на Западе огромное количество своего рода парадов и шествий существует, посвященные тем или иным событиям, которые там 300 лет назад были. И ничего, и люди и ходят, и наряжаются, и в лучников, и во все что угодно, и все это есть у них, все. Видимо, здесь у нас еще вот не хватает как бы такого вкуса, что ли, традиции, чтобы она сложилась. Вот, я думаю, со временем все устоится и примет какие-то хорошие такие нормальные нормы. То у нас этого праздника не было, потом парадов не было, то потом появились.
Это более поздняя традиция, да, с парадами.
И поэтому, я думаю, что дайте все-таки этому немножко отстояться, что называется.
79 лет мало. Ну, пусть не 79 традиций вот этих вот парадов и шествий.
Да. Но опять же, ведь видите, были советские времена, и там определенные тоже вот тоже политика была, идеология, то у нас ветеранов как-то немножечко прижимали, надо прямо сказать, ходу им не давали. Ну, в каком смысле? То, что там все год лишили, там все такое. Ну, все же воевали, все понятно. Потом вот Леонид Ильич Брежнев, и спасибо ему за это огромное, потому что он был ближе к окопам, в отличие даже от того же Хрущева, который был политруком армии там, или фронта даже, тоже окопы, так вот бинокль больше вот видел. Брежнев, он, конечно же, стал обращаться именно к рядовым ветеранам. Не как вот у нас Константин Симонов был хороший писатель, все, у него была передача с ветеранами, он приглашал. Но ветераны это уж не, все с орденами обязательно, там обязательно герой, там Красной Звезды.
Ну, там время было такое, что простого человека ты никуда не возьмешь.
Ну, почему? Ведь было много фронтовиков, у которых, ну, не было там кавалера.
Нет, ну, фронтовики, они бывают разные. Они есть, допустим, работники тыла, но он тоже фронтовик, а есть человек, который непосредственно участвовал в боях, а есть там фронтовики, которые Берлин брали, там, в Курской дуге
участвовали. И никаких у них наград особых-то и нет. Ну, вот просто да, медаль за взятие Берлина.
Да, и так бывает.
Ну, вот как-то у нас Симонов все больше героев именно.
Ну, он тяготел,
там,
да.
Так, тяготел героем. А фронт, насколько... Вот помню, какого-то фронтовика спрашивали, что такое фронт для вас? Он говорит, это работа. Это постоянная работа, физическая нагрузка. Пехоте был человек. Ну, говорит, представляете, копать и копать надо. Я, говорит, столько земли выкопал за жизнь свою, вот за эту фронтовую. Постоянная работа. То есть, это такой вот, да, труд был. И вот я думаю, что потихонечку вот, про парады и про пропаганду и про все такое прочее, потихонечку мы... Дело в том, что сейчас вот эта память о войне, она вступила как раз в тот период, когда живые свидетели, участники, они уже, их почти не осталось уже, да и не осталось. И как с этой памятью, как ее установить в молодых поколениях? Тех, которые не являются, ну, непосредственно, не соприкоснулись с войной вот так очень близко. Как какой-то должна выработаться какая-то форма. Я думаю, вот она со временем все равно появится.
Ну, я думаю, в современных условиях, к сожалению, многие молодые люди, которые 20... после 23-го года, как минимум, ушли, хотя бы пошли служить в наши войска, они соприкоснулись, потому что их туда точно отправляют. Ну, пусть не на саму передовую, но где-то близенько они там побывали, и понятие о том, что такое война, слава богу, может быть, не в тех красках, они все-таки имеют. Батюшка, вот я еще знаю о том, что вы духовно окормляете нашу полицию. Пусть полиция – это не совсем, скажем так, воины, но, с другой стороны, это люди, которые охраняют в мирное время наш покой и порядок на улицах. Вот. Как вам кажется, насколько вот им нужно в наше время, вот в современности, насколько для них важна вот эта вот поддержка, духовное кормление, молитва за них?
Вот я, честно скажу, не стремлюсь выделять людей, пасту, скажем так, прихожан и вообще людей по профессиям, по возрасту, по роду деятельности. Вот у нас как-то было что-то молодежный храм, там, к примеру, открыть храм для пенсионеров, храм для воинов, храм для, не знаю, полиции.
Нет, да, это понятно, вот. Но с другой стороны, но все равно это же отдельный, скажем так.
Ну нет, это отдельная категория
да, людей, которые.
Согласен.
Пусть не совсем солдаты,
но в целом, у каждого человека, если говорить о таких духовных, что ли, проблемах, мировоззренческих, это без разницы, чем человек молодой он или старый, солдат он там. Другое дело, что они более заостренные, некоторые из них, более заостренные. Вот полиции заостренность на что? Вот как-то к нам зашел в храм один такой подвыпивший человек и такой хулиган, что-то там кричать стал, ругаться. И поверьте, через 15 минут общения с ним у меня на душе камень лег. Да, это очень тяжелое общение. Я вот просто подумал про службу в полиции, когда люди соприкасаются с такими людьми порой каждый день, и не по 15 минут, а гораздо больше. Я уж не говорю, что там другие есть, допустим, трудности в служении, да, полиции. Но соприкасаться именно с такой вот категорией людей, с таким злом, это нужно, конечно же, духовной крепости иметь немало людям. И, увы, такое явление распространено, ярко выражено в полиции, как называется, профессиональная деформация. Она у каждого профессии есть. У меня знакомый сапожник всех по сапогам судил, например. Угу. Но в полиции она своя.
Ну, как
что...
и у врачей, там, у пожарных.
Да, совершенно.
Но, тем не менее.
Но видите, она с чем связана с полицией? Они соприкасаются постоянно со злодеями. Ну, с нехорошими людьми, с хулиганами, с грубостью, с какой-то там, с агрессией они сталкиваются, с ложью. И некоторая картина такая, мир это вырисовывается не очень радостно, ведь правда?
Угу.
Что вроде как начинает уже подозрительно на других людей поглядывать и все такое прочее. Поэтому, конечно же, для того, чтобы какой-то мир в душе и доброжелательность к людям сохранить, как у меня одна знакомая говорила, тоже сотрудник полиции, что вот сын пошел в полицию, был у тебя сын, сейчас будет полицейский. Да, чтобы все-таки сыновья становились сыновьями, они превращались в полицейских, я думаю, что, конечно же, такая помощь нужна. Ну, к сожалению, вот у нас формы взаимодействия духовенства и сотрудников там, потому что вот у меня управление, допустим, мне приходится посещать кто-то районное дело, кто-то какие-то службы. Оно еще, ну, как бы недостаточно, я считаю, на мой взгляд. Потому что хотелось бы, чтобы в таких вот местах, как отделение полиции, какие-то другие, был какой-то небольшой храм или молитвенная комната.
Ну, полиция, они же не в тюрьме, они спокойно могут выйти и дойти до ближайшего храма.
Нет, все правильно, но поверьте, когда, знаете, в нашей полиции сейчас нехватка кадров, и люди очень заняты. Очень. Я вот смотрю, насколько они загружены и работают.
К сожалению, да, тоже где-то недавно читала, что и дефицит, и огромная загруженность, и нехватка каких-то технических средств, начиная с ручек, заканчивая там какими-то принтерами и прочим.
И я вот когда прихожу и начинаю просто прохаживаться по кабинетам, люди, с одной стороны, заняты, видно, что все в бумаге там погружены, в основном бумаг очень много, но, с другой стороны, не рады, потому что, как некоторые, отдушина появляется. Я все думаю, вот была бы тут комната, какой-нибудь кабинет, допустим, лучше бы на выходе небольшая часовенка. Я думаю, что очень много после работы бы заглянула с батюшкой, там, добрым словом, перемолвить, там, что-то поделиться днем каким-то тяжелым. Потому что, да, работают в полиции психологи, все правильно, но вот психологам немножко там с подозрением смотрят на них все-таки сотрудники.
Ну, а тайна исповеди есть тайна исповеди.
Да, с батюшкой можно где-то и по душам поговорить, что-то такое сказать. Психологи, они тоже сотрудники полиции, между прочим, они тоже с погонами.
Ну да.
Вот. И у них свои задачи поставлены перед ними. А священник, вот он, вижу, что люди с радостью, с удовольствием как-то на меня смотрят, очень доброжелательно, по крайней мере. В большей части здороваются. Но посидеть вот с ними, когда они у них вот в работе, даже оторвать их, собрать вот на что-то, я смотрю, они все на часы поглядывают, постоянно на часы поглядывают.
Это не то, что там вы надоели, давай быстрее, просто очень
да,
много работы,
правильно,
которая, к сожалению, не ждет.
Да, вот такая вот есть. Но поддержка, конечно же, нужна, по крайней мере, чтобы они хотя бы, если даже увидят священника, вряд ли там я что-то смогу от их вот в этих условиях прямо такое. Обращаются с крещением и приходят, это какое есть. Не так часто, к сожалению, но, надеюсь, верующие люди действительно, у них же есть знакомые священники, храм и так далее. Но контакты, в общем-то, такие поддерживаются добрые.
Ну и замечательно. И давайте, чтобы на какой-то такой позитивно-музыкальной, я бы сказала, ноте нашу сегодняшнюю программу завершить, скажите ваш любимый фильм, может быть, который вы сейчас придете домой и посмотрите, военный, может быть, книгу какую-то прочитаете, может быть, песню какую-то
вот насчет
послушаем.
Насчет фильмов достаточно много хороших. Мне почему-то буквально сейчас вспомнился фильм, мне кажется, очень неплохой, «Они сражались за Родину».
Угу.
Вот буквально сейчас вспомнился.
Вот прекрасный повод пересмотреть.
Да. А песня, которая меня вот трогает очень всегда, посвященная войне, не связана там, не День Победы, уж увы, извините, а песня «Враги сожгли родную хату». Потому что эта песня очень любимая среди людей, которые именно фронтовики воевали. Я видел, как, когда исполняет ее Марк Бернес, насколько люди просто сочувствовали этому всему.
Ну, давайте вот на этой музыкальной ноте сегодняшнюю программу и закончим. Ну, а я позволю себе, раз уж сегодня про Константина Симонова вспомнили, я позволю себе процитировать его строки из его одного из самых популярных стихотворений. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет».
Солдату не отдам.
Дорогие друзья, на волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучала программа «Беседы о вечном». Провела ее Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга отец Алексей Долгоруков. С праздником вас, с Днем Победы!